Клуб здорового образа жизни.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы открываем очередное заседание Клуба здорового образа жизни. С вами в студии Мария Ильинская, и ближайшие полчаса я собираюсь лить воду. Не в смысле пустой болтовни, а в смысле всестороннего рассмотрения важности присутствия H2O в жизни человека. Итак, вода – уникальное вещество, обладающее физическими, химическими и биологическими свойствами, несравнимыми ни с одним химическим элементом. Она – основной стержень эволюции во Вселенной. Сами мы, по сути, не что иное, как одушевленная вода. Поэтому тема «Вода и здоровье человека». Проблема чистой воды в современном мире для ученых стоит на первом месте. Без кислорода существует жизнь в виде некоторых бактерий. Но пока неизвестна ни одна форма жизни, существующая без воды. Вода составляет основу нашего тела. Внутри нас текут реки и ручейки, а сами мы – не что иное, как система сообщающихся сосудов, по которым движутся потоки разнообразных жидкостей, взаимодействующих между собой. Наша жизнь поддерживается химическими реакциями в водном растворе. Питательные вещества поступают в клетки через межклеточную жидкость. Отработанные продукты из клеток удаляются тоже благодаря межклеточной жидкости. Организм взрослого человека на 70% состоит из воды. Организм ребенка еще более водяной. Процесс старения на самом деле – это потеря клетками влаги. Водные ресурсы организма истощаются, и мы начинаем стареть. Человеческий эмбрион где-то на 6-й неделе жизни состоит из воды на 97,8%, а новорожденный, скажем, повзрослевший эмбрион уже намного меньше, в пределах 83%. В организме человека вода распределяется неравномерно. Как ни странно, но больше всего содержит головной мозг – 90%. В крови ее приблизительно 81% и в мышцах 75%. Кожа и печень – 70% воды. Кости, оказывается, самые сухие, содержат около 20%. По результатам научных экспериментов было установлено, человек испытывает жажду после того, как его организм потеряет около 1 литра воды. При потере 6-8% влаги от своего веса человек находится в полуобморочном состоянии. При потере 10% влаги появляются галлюцинации и начинаются необратимые процессы в организме. При потере 12% восстановление невозможно без медицинского вмешательства. При потере 20% наступает смерть. Без пищи человек может обходиться 50 дней, а без воды смерть может наступить через 5 дней. Поэтому очень важно соблюдать правильный питьевой режим. В среднем в день необходимо выпивать примерно 2-3 литра воды, а в жаркую погоду и при физических нагрузках количество употребляемой воды должно быть больше. Около 40% дневной нормы воды человек получает с пищей, а остальные 60% необходимо употреблять в виде напитков. Имеются научные подтверждения того, что даже сухая пища на 50% состоит из воды. В овощах и фруктах 90%, в кашах 80%, в мясе примерно 65%, а в хлебе почти 50% воды. Примерно 3% воды образует сам организм за счет биохимических процессов. Вода принимает активное участие в обмене веществ, тем самым снижая количество жировых отложений и способствует снижению веса. Эту особенность нужно учитывать тем людям, которые хотят похудеть. А сейчас рубрика «Диалог с психологом».
Диалог с психологом. С вами Владимир Момот.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами в студии Владимир Момот. Достаточно большой раздел нашей рубрики «Диалог с психологом» мы посвятили рассмотрению теоретических основ возникновения стрессовых ситуаций и тех отрицательных последствий, которые может привести длительный или хронический стресс. Серьезное внимание уделили изучению основных механизмов формирования стресса и вопросов психопрофилактики негативных психических состояний. Сегодня мы продолжим рассмотрение возможностей психической саморегуляции личности и постепенно перейдем к изучению практических методов оказания самостоятельной помощи в состоянии стресса. Психическая саморегуляция включает несколько основных блоков, которые мы с вами будем изучать последовательно. Так, первый блок – расслабление мимической мускулатуры, регуляция мышечного тонуса. Второй блок – управление ритмом дыхания, регуляция дыхания. Третий блок – сознательная концентрация внимания, управление своим вниманием. Четвертый блок – это словесные внушения и оперирования чувственными образами. Дорогие слушатели, многие из предложенных ниже упражнений разработаны, применялись и применяются нашими зарубежными специалистами-практиками, психотерапевтами, психологами, специалистами в смежных областях наук. И я выражаю им благодарность и признательность за предоставленную нам с вами возможность применять эти упражнения в нашей повседневной жизни. Хочу отметить, что в нашей рубрике представлен далеко не полный перечень всех упражнений, и вы можете самостоятельно и более полно познакомиться с ними на страницах тематических изданий. Данные упражнения могут использоваться самостоятельно или же в сочетании с другими психотехническими приемами и сеансами психотерапии, что усиливает ожидаемый эффект. Итак, первый блок – расслабление мимической мускулатуры. Научившись расслаблять лицевые мышцы, произвольно и сознательно контролировать их состояние, можно научиться управлять и соответствующими эмоциями. Чем раньше включается сознательный контроль, тем более эффективным он оказывается. Например, в гневе сжимаются зубы, меняется выражение лица. Однако стоит запустить вопросы самоконтроля, не сжаты ли мои зубы, как выглядит мое лицо, и мимические мышцы начинают расслабляться. Упражнения для релаксации мышц лица включают задания на расслабление той или иной группы мимических мышц – лба, глаз, носа, щек, губ, подбородка. Суть их заключается в чередовании напряжения и расслаблении различных мышц, чтобы легче было запомнить ощущение расслабления по контрасту с напряжением. Необходимо помнить, что упражнения выполняются с помощью словесных самоприказов, самовнушения, и в результате многократных повторений этих упражнений постепенно в сознании возникает образ своего лица в виде маски, максимально свободного от мышечного напряжения. После такой тренировки можно легко, по мысленному приказу, в нужный момент расслабить все мышцы лица. Итак, перейдем к изучению упражнений. Первое упражнение – самоконтроль внешнего выражения эмоций. Перед началом упражнения необходимо ответить на следующие вопросы самоконтроля. Как выглядит мое лицо? Не скован ли я? Не сжаты ли мои зубы? Как я дышу? Если вы отмечаете у себя признаки напряженности, то необходимо провести упражнение на расслабление. Примите максимально удобное положение, сидя, лежа. Сделайте 2-3 глубоких вдоха и выдоха. И, наконец, произвольно расслабьте мышцы лица, прослушивая следующие формулы. Мышцы лица полностью расслаблены. Брови свободно разведены. Лоб разглажен. Расслаблены мышцы челюстей. Расслаблены мышцы рта. Расслаблен язык. Расслаблены крылья носа, все мое лицо спокойно и расслаблено. Данную маску релаксации необходимо научиться делать в любой обстановке и поддерживать в течение 3-5 минут. Второе упражнение. Маска удивления. Обучение приему расслабления и напряжения мышц лба. Сделайте медленный вдох и одновременно с вдохом максимально высоко поднимите брови. Произнесите про себя. Мышцы лба напряжены. Задержите на секунду дыхание и с выдохом опустите брови. Третье упражнение. Жмурки. Обучение приему расслабления и напряжения мышц век. С медленным выдохом мягко опустите веки. Вдыхая воздух, постепенно наращивайте напряжение мышц глаз. И, наконец, зажмурьте их так, как будто в них что-то попало. Жмурьтесь как можно сильнее. Произнесите про себя. Веки напряжены. Затем секундная задержка дыхания, свободный выдох и расслабление мышц век. Оставляя веки опущенными, произнесите про себя. Мои веки расслаблены. Четвертое упражнение. Возмущение. Обучение приему расслабления и напряжения крыльев носа. Округлите крылья носа и напрягите их, как будто вы очень сильно чем-то возмущены. Сделайте вдох и выдох. Произнесите про себя. Крылья носа напряжены. Сделайте вдох. На выдохе расслабьте крылья носа. Произнесите про себя. Мои крылья носа расслаблены. Пятое упражнение. Маска поцелуя. Обучение приему расслабления и напряжения мышц рта и губ. Одновременно с вдохом постепенно сожмите губы, как будто для поцелуя. Доведите это усилие до предела и зафиксируйте усилие, повторяя. Мышцы рта напряжены. На секунду задержите дыхание. Со свободным выдохом расслабьте мышцы. Произнесите. Мышцы рта расслаблены. Шестое упражнение. Маска недовольства. Обучение приему расслабления и напряжения мышц подбородка и губ. С вдохом постепенно сожмите зубы, плотно сомкните губы, Подожмите мышцы подбородка и опустите углы рта. Сделайте маску недовольства. Зафиксируйте напряжение. Произнесите про себя. Челюсти сжаты, губы напряжены. С выдохом расслабьте мышцы подбородка и губ. Разомкните зубы. Произнесите про себя. Мышцы подбородка и губ расслаблены. Таким образом, мы сегодня познакомились с некоторыми упражнениями на расслабление мимической мускулатуры. В следующей передаче мы рассмотрим упражнения на управление ритмом дыхания и сознательной концентрацией внимания.
Итак, феномен воды состоит в том, что прежде всего, будучи первоосновой биологической жизни, она являет собой исключительно подвижную и высокочувствительную систему с выраженным набором аномальных свойств. В Алтайском политехническом институте в лаборатории профессора Павла Гаськова были проведены биологические и физические анализы святой воды. После чего эта вода добавлялась в обыкновенную водопроводную в весьма разбавленном соотношении – 10 мл святой на 60 литров той, что из-под крана. Новый анализ показал удивительные вещи. Через какое-то время обычная вода по своей структуре и биологическим свойствам превращалась в святую, менялась электропроводность. Кроме того, она приобретала новые биологически активные и антимикробные свойства, аналогичные воздействию ионов серебра. Еще немного о феноменальных свойствах воды. На сегодня сегодняшний день уже ни для кого не секрет, что вода имеет память. Сенсационные открытия зарубежных ученых и их российских коллег заставляют смотреть на воду намного серьезнее. Было доказано, что вода реагирует на действия или мысли человека. Она распознает направленные к ней сигналы, несущие какую-то информацию. Поэтому ее можно программировать и перепрограммировать, насыщать энергией, воссоздавать ее природные свойства. Другими словами, воду можно структурировать. Вода – вещество информационно заряженное и хранит в себе информацию обо всем, с чем соприкасается. Самый сильный способ зарядить воду информацией – передать эмоциональный заряд человека. Передавать можно мысленно или словесно. Если вас угощает стаканом воды человек нервный или злой, лучше ее не пить. Она вам пользы не принесет. Вода – это своего рода биокомпьютер, с помощью которого человек может создать новые условия существования, говорят ученые. Японский ученый-исследователь Масари Эмото в своей книге «Послание воды» показал фотографии кристаллов воды из разных уголков земного шара. Фотографии делали при помощи мощного электронного микроскопа, в который был вмонтирован фотоаппарат. Воду помещали в 100 специальных чашек и резко охлаждали в морозильной камере в течение 2 часов. После помещали в специальный прибор, который состоял из холодильной камеры, микроскопа и подключенного к ним фотоаппарата. Делали снимки наиболее характерных кристаллов. Так вот, на фотографиях кристаллы воды, взятые в загрязненном озере, и та же вода после того, как над ней была проведена часовая молитва, выглядели совершенно иначе. Вода от молитвы преобразилась. Вывод можно сделать один. Хотите быть здоровым и счастливым? Следите за своими словами и мыслями. Если слова такое могут сделать с водой, а мы, можно так выразиться, полностью водяные, то что они могут сделать с нами?
Ваш личный тренер Дмитрий Шипилов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня речь пойдет о том, как правильно питаться обычной пищей во время занятий физической культурой и спортом. Как вы сами понимаете, организм человека должен ежедневно получать достаточное количество углеводов и белков, а также некоторое количество жиров, витаминов, минеральных веществ и много воды. У людей, испытывающих большие физические нагрузки, заменимые и незаменимые аминокислоты в рационе питания должны содержаться в определенных пропорциях. К сожалению, наше обычное питание не обеспечивает поступление в организм достаточного количества легкоусвояемых белков, особенно аминокислот, в необходимом соотношении. Поэтому при усиленной мышечной деятельности появляется необходимость в дополнительном белковом питании или в применении специальных продуктов повышенной биологической ценности с оптимальным содержанием необходимых аминокислот, витаминов, минеральных солей и так далее. Основная функция белков состоит в том, чтобы формировать и восстанавливать ткани и клетки тела после тренировки. Углеводы – основной источник энергии, необходимый организму при больших физических нагрузках. Жиры – это второй по значению источник энергии. При физических нагрузках требуется больше белков, углеводов и жиров, чем при их отсутствии. Давайте с вами поговорим о процентном соотношении этих 3 макронутриентов. В норме план в процентах от общей калорийности рациона должен быть следующим. Белки – от 20 до 30%. Углеводы – от 50 до 60%. и жиры от 10 до 20%. При высоких физических нагрузках желательно применять 5-6-разовое питание. Такое питание более физиологично, позволяет меньше нагружать желудочно-кишечный тракт. Первый завтрак составляет 5%. Второй завтрак – 30%. Дополнительное питание после тренировки – 5%. Обед – 30%. Полдник – 5%. И ужин приблизительно 25% от суточной калорийности. Традиционный для среднего человека плотный ужин исключен. К вечеру организм уже гораздо медленнее усваивает питательные вещества, и пищеварение от перегрузки страдает. Кроме того, значительная часть поглощенной пищи может перерабатываться в жир. За ужином съедайте 10-15% дневной нормы. Преимущество отдавайте белкам и углеводам, легко усваиваемой пищи. Количество жиров должно быть умеренным. Фрукты и овощи должны составлять приблизительно от 10 до 15% от дневного рациона. В дни занятий спортом завтрак и обед должны быть питательными. Во второй половине дня, примерно с двухчасовыми интервалами, надо несколько раз поесть. Это должна быть пища с высоким содержанием углеводов. Она придаст сил перед началом занятий. На протяжении дня пейте много воды, особенно в последний час перед началом занятий. В норме потребление воды должно быть приблизительно 30 грамм на килограмм вашего веса. Старайтесь как можно меньше употреблять трудноперевариваемые продукты. Это капуста, фасоль, чечевица, бобы, горох, свиное и баранье сало. Такие продукты лучше использовать реже других и только после тренировочных занятий. Важным моментом является разнообразие пищи, а также качественная кулинарная обработка продуктов питания. После этого легче усваивается молотое, отварное, паровое мясо, протертые бобовые, овсянка в виде киселя с молоком. Частое повторение блюд и однообразие пищи, естественно, нежелательно. Нейтральные супы необходимо чередовать с кислыми. Желательно избегать одинаковых гарниров, как вы понимаете. Теперь, уважаемые радиослушатели, давайте с вами поговорим, какое должно быть питание перед началом занятий. Естественно, организм не может переваривать большое количество пищи во время физических упражнений. Поэтому неразумно есть прямо перед началом занятия. Но, чтобы заниматься спортом или физической культурой, нужно много энергии. Углеводы – это наилучший источник энергии. Поэтому их следует включить в завтрак или обед за 3 часа до начала занятий. Или же съедать небольшими порциями не позже, чем за час до их начала. Углеводами богаты такие продукты, как овсяная каша с обезжиренным молоком, отварной картофель, хрустящие хлебцы, например, крекер, тосты, хлеб с джемом или медом. Теперь же поговорим о том, какое должно быть питание после спортивных занятий. Если физически вы хорошо поработали, но не ели в течение 5 часов, уровень глюкозы в крови падает настолько, что физические упражнения оказываются чрезмерными. Если нет явных болезненных ощущений, это все равно отрицательно сказывается на выносливости и способности концентрироваться в процессе занятий. Старайтесь поесть в течение 2 часов после окончания занятий. Если физические упражнения подавляют аппетит, как можно быстрее перекусите чем-нибудь высокоуглеводным. Вот несколько блюд, которые идеально подходят для этого. Это овсяное печенье, фруктовый кекс, макароны с овощами, рыбой или курицей, печеный картофель с нежирной приправой, салат из отварного риса и сладкой кукурузы, фруктовый салат с овсяными хлопьями, овощное рагу. Итак, уважаемые радиослушатели, сегодня мы с вами разобрали, как же нам все-таки правильно питаться до и после тренировки или в течение дня, если вы занимаетесь физической нагрузкой. А в следующей передаче мы поговорим с вами о диетологии. Поможем решить такие важные вопросы, как вопросы похудения или набора мышечной массы.
Продолжим разговор о воде. Рассмотрим воду как средство для похудения. Во время похудения вы можете избавиться от чувства голода, просто выпив стакан воды. Чувство голода исчезнет, а вам не захочется перекусывать, что убережет вас от лишних калорий. Вода способствует правильному обмену веществ, ускорению метаболизма. Она помогает вывести из организма продукты обмена и лишний белок, если ваша диета включает продукты со слишком высоким содержанием белка. Во время диеты происходит обезвоживание организма, что может негативно повлиять на работу почек. Чтобы этого избежать, пейте достаточно воды. Вода поможет восполнить во время диеты так недостающие магний и кальций, ускорит выведение солей, а также поможет сжечь жиры и вывести их из организма. Поговорим о лечебных свойствах воды. Если у вас разболелась голова, то выпейте 2 стакана прохладной воды. Часто головная боль возникает из-за нехватки воды в организме. Запоры, плохое переваривание пищи появляются тоже из-за недостатка воды в организме. Поэтому, употребляя достаточное количество воды, вы сможете избежать подобных симптомов. А какую воду лучше пить, наверняка спросите вы. Пейте воду очищенную. Не забывайте пить за 30 минут до еды и через 1 час после еды. Сразу после еды пить не рекомендуется, чтобы не снизить концентрацию желудочного сока. Не заменяйте воду чаем, кофе или соками, другими напитками. Они не восполнят запаса воды, необходимого для вашего организма. Напомню, что в день вы должны выпивать около 2-3 литров воды, но никак не меньше 2. А сейчас в эфире рубрика «Золотой пьедестал».
«Золотой пьедестал» с Виктором Баженовым.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы в прошлый раз говорили о зимних паралимпийских играх, о их истории и их героях. Сегодня я расскажу вам о летних паралимпийских играх, об истории игр и результатах соревнований. В летних дисциплинах Паралимпиады участвует большее количество спортсменов и стран, так как дисциплин летом значительно больше. Спортсмены России на играх участвуют не во всех видах спорта. Для участия в Паралимпиаде проводится отбор, где сильнейшие попадают и участвуют в этих соревнованиях. Со времени Паралимпийских игр первых в Риме число участвующих спортсменов увеличилось с 400 до 3952 спортсменов, а участвующих команд с 23 до 1476. Чемпионами стали представители 52 стран. Призерами стали спортсмены 76 стран. Из них есть и представители России. Всемирные игры инвалидов, фактически первые паралимпийские игры, состоялись в Риме в 1960 году и почти сразу по окончанию игр 7-й Олимпиады. Однако понятие паралимпийский спорт вошло в спортивную практику только с 1964 года. В термине «паралимпиада» используется латинское значение префикса «пара» – «присоединившийся». Таким образом, термин «паралимпийский» означает, что игры инвалидов присоединяются к олимпийским, организуются и проводятся вместе с ними. Тем не менее, с 1968 по 1994 год паралимпийские игры по различным причинам проводились вне мест проведения олимпийских игр. Первое Паралимпийские игры состоялись в столице Италии, Риме, как я уже сказал, в 1960 году. Церемония игр прошла 18 сентября на стадионе Аква Ацетоса, где присутствовали 5000 зрителей. В соревнованиях принимали участие 400 спортсменов из 23 стран. Делегация спортсменов Италии была самой многочисленной. Программа римских игр включала 8 видов спорта, среди которых были легкая атлетика, плавание, фехтование, баскетбол, стрельба из лука, настольный теннис и другие. Медали разыгрывались в 57 дисциплинах. В соревнованиях участвовали спортсмены с повреждением спинного мозга. На этих играх выдающиеся результаты показали Росси из Италии фехтование и Томпсон из Великобритании легкая атлетика. Первое место в неофициальном командном зачете заняла Италия. Второе и третье места поделили Великобритания и США. Руководители определили значение римских игр как новой модели интеграции инвалидов в общество. Вторые паралимпийские игры состоялись в Токио, Япония, в 1964 году. В них приняли участие 390 спортсменов из 22 стран. Команды Великобритании и США были самые многочисленные. Были представлены наибольшим количеством атлетов. В программу игр были включены новые виды спорта. В частности, езда на колясках, тяжелая атлетика, метание диска. Было разыграно 144 медали. Количество завоеванных медалей явными лидерами в неофициальном командном зачете оказались спортсмены США. На второе и третье место вышли команды Великобритании и Италии. Существенным событием игр стало переименование их в паралимпийские. На соревнованиях впервые использовалась паралимпийская атрибутика, флаг, гимн и символ. А после их окончания многие спортсмены-инвалиды Японии были трудоустроены. В третьих паралимпийских играх в Израиле в 1968 году участвовали уже 750 атлетов из 29 стран. В сравнении с соревнованием в Токио программа игр существенно расширилась. Проведение соревнований по некоторым видам спорта, например, по баскетболу, плаванию, легкой атлетике, введены классификационные нормативы. Героем игр в Израиле стал Марсон из Италии, выиграв 2 золотые медали легкой атлетики. Спортсмен активно занимался плаванием и фехтованием. На играх в Тель-Авиве Марсон в 3 видах спорта завоевал 9 золотых медалей. Спортсменка Дот из Австралии в течение одного дня установила 3 мировых рекорда в плавании. Уоэн из США в нескольких видах спорта завоевал 7 медалей разного достоинства. По итогам игр 1968 года турнирную таблицу в неофициальном командном зачете возглавили спортсмены США. Вторыми были паралимпийцы Великобритании, третье место заняла команда Израиля. В четвертых паралимпийских играх в Германии в 1972 году участвовало 1000 спортсменов из 44 стран. Самые многочисленные делегации были представлены Германией, Великобританией и Францией. В программу соревнований были введены новые виды спорта и дисциплины для спортсменов различных групп недееспособности – голбол, бег на 100 метров, для спортсменов с нарушением зрения. Во время игр установлено несколько мировых рекордов, в частности в плавании, где впервые использовали специальные технические средства. Наибольшее количество медалей завоевали американские и немецкие спортсмены. С большим отставанием от лидеров третье место в общекомандном зачете заняли спортсмены Южноафриканской Республики. После проведения Паралимпийских игр 1972 года по предложению технического комитета специалисты работали над совершенствованием правил соревнований. Во время Паралимпийских игр в Германии реализована разносторонняя культурная программа. Уважаемые радиослушатели, в следующей программе я расскажу вам о пятых и дальнейших Паралимпийских играх.
Раз уж мы сегодня говорим о воде, то невозможно не упомянуть важнейшую роль в выздоровлении человеческого организма наличие в оздоровительных программах водных процедур – купания, обливания, обертываний и тому подобного. Во время водных процедур наше тело подвергается температурным и механическим раздражениям, в том числе действию гидростатического давления воды, создающего выталкивающую силу. Как на эти факторы реагирует организм и, собственно, за счет чего вода лечит? Разобравшись в этом, можно понять, когда, например, следует применять холодную воду, а когда горячую, и какую водную процедуру выбрать. Мы поговорим об этом после рубрики «Наш специальный гость».
Наш специальный гость.
Сегодня у нас в студии тренер команды Московской области по голболу, команды, которая четырежды становилась чемпионом России, вице-президент голбольного клуба «Королёв» Алексей Шипилов. Добрый день, Леш.
Здравствуйте.
Леш, есть какие-то противопоказания по зрению, которые ты знаешь как тренер, когда приходит к тебе человек, и ты говоришь, ну, вы знаете, вот вам не стоит? Или это...
Противопоказания здесь такие же, как и в остальных видах спорта. То есть это, конечно же, глаукома. Угу. Это близорукость в высокой степени, это некоторые другие заболевания. Ну, то есть, конечно, при выборе любого вида спорта, ну, наверное, кроме шахмат и шашек, стоит консультироваться с врачом.
Обязательно, в порядке нужно идти консультироваться, да.
Да, но врачи все-таки должны тоже понимать то, что это игра именно специально для инвалидов по зрению, потому что...
Травмы бывают на самом деле или как? Или не бывают?
Травмы бывают, но их гораздо меньше... чем в другом, любом другом игровом виде спорта, для слепых, потому что этот вид специально был придуман для инвалидов по зрению.
Но... Здесь даже столкновений как таковых, есть только между игроками одной команды, да?
Да, бывают, конечно, столкновения между игроками одной команды, но, в принципе, при грамотной постановке...
Тренировочного процесса этого быть не должно,
да? Ну, игры в защите, да, скажем, это практически исключено. То есть это на уровне ошибки или игроков, или тренера. То есть если это делать без ошибок...
Понятно. А какая вот специальная экипировка, то есть там щитки, наколенники, налокотники, защита какая?
Здесь каждый использует все, что ему удобно, потому что у кого-то болевой порог повышенный, у кого-то нет. И у нас, например, полкоманды играет вообще без всякой защиты.
Но люди бросаются под мяч, а мяч,
да,
тяжелый мячик достаточно.
Кило 250 летит со скоростью
до 80.
Да, до 80 километров в час на международных соревнованиях. Даже у нас ребята кидают близко к этому. Вот, но все равно тот же тренажерный зал
помогает,
да. То есть в первую очередь начинаем с ребятами заниматься с того, что надо накачать определенный мышечный корсет, который будет держать
удар.
Да, будет держать тело, будет предохранять твое тело от ударов.
Там падения могут быть достаточно такие болезненные, да, ведь?
Падения нет, это все довольно-таки безболезненно в первую очередь.
Но когда смотришь со стороны, кажется, что какие мужественные люди. Ведь
это только кажется со стороны, потому что, да, те ребята, которые приходят, ребята, девочки, которые приходят в первый раз и только начинают играть, с ними начинаем как раз именно не с игры, а именно с постановки техники, как правильно упасть, чтобы не было травм, как убрать голову, как поставить руки, как поставить ноги так, чтобы не было травм, а только уже потом начинаем играть.
А вот пальцы, неужели пальцы не выбивают ничего? Это же действительно такой удар мячом.
У нас, в принципе, вот на российском уровне, вот в нашей команде два человека, у которых броски европейского уровня. В целом, ну, нам вот в этом плане, конечно, не везет, потому что в России таких сильных бросков больше нет, и мы как бы не можем в России поиграть именно под сильные броски. Поэтому в России, когда мы играем, мы с пальцами ничего не делаем. Но когда приезжаем на международку и против команд с сильными бросками, практически все стараются бинтовать пластырем. Тейпирование такое же, как и в волейболе полностью.
Понятно, понятно.
Запястья, пальцы... То есть это суставы.
Все суставы. Чтобы не выбило все это, да. Ясно. Но это мы уже вернулись к большому спорту. А если говорить об УФП, то не будет травм особых?
Нет, абсолютно. Голбол на нашем уровне, на любительском, да, и в той же, в Москве, в КСРК, который турнир у нас проходит, большинство команд все-таки любительские. Вот это 3-6 человек, допустим, приезжает, которые профессионально занимаются голболом. И то не всегда. В основном же все-таки соревнования проходят на любительском уровне. И здесь у нас не встречаются такие сильные броски, не встречаются какие-то такие падения жесткие.
То есть, друзья, не бойтесь, приходите, все это будет интересно, захватывающе,
да, конечно,
азартно.
Конечно, со своей стороны, то есть я могу пригласить всех для занятий голболом в КСРК ВОЗ.
А почему девушки стали приходить в голбол? Чем для девушек привлекателен этот вид спорта?
А у девушек...
Наличие команды красивых молодых ребят, с которыми можно познакомиться?
Нет, не только. Для девушек это вообще единственный игровой вид спорта, который у нас существует в ВОСе. То есть, если у ребят там есть футбол, это хоть какая-то альтернатива. У девушек
нет. Но турбол.
Турбол вид все-таки не паралимпийский. Футзал это тоже не паралимпийский вид. Все это связано в большей степени и с популярностью этих видов спорта.
С честолюбием, с устремлениями, потому что все хотят попасть на международные соревнования, а потом на паралимпийские игры. Так?
Ну, нет,
или нет?
Не так. Здесь получается, как бы не только от спортсменов зависит, все-таки зависит еще от федераций, от спорткомитетов. Если мы говорим
вопросы
про...
Вопросы финансирования, видимо, да, и проведения турниров.
Да, это очень большой вопрос, потому что те средства, которые вкладываются в паралимпийские игры, и для подготовки именно паралимпийцев, они в десятки раз, если не сказать в сотни, гораздо выше средств, которые
выделяются на непаралимпийские.
Да, да.
Ну, это такие традиции, к сожалению, может быть, не очень хорошие. Да, тут только вот...
Здесь я как бы не могу сказать, что это в плюсе. Но для голбола, может быть, это, конечно, в плюсе, что это единственный вид, и нет альтернативы, и все идут именно сюда.
И девчонки приходят в голбол.
Да.
Итак, холодные, теплые, горячие или чередующие холод и тепло обертывание, ванны, обливания и прочие водные процедуры по-разному действуют на организм. Они могут отводить, например, холодное обертывание голеней, или подводить, например, ванна для ног с повышающейся температурой тепло, усиливать кровоснабжение в определенных частях тела и ослаблять его. Если человек переохладился, то обычно применяют контрастные процедуры, дающие возможность организму восстановить нормальную терморегуляцию постепенно и предупредить негативные последствия переохлаждения. Важна и длительность процедуры. К примеру, теплая ванна успокаивает и расслабляет. Однако использование тепла сверх меры, слишком высокая температура воды или чрезмерная длительность купания, может вызвать обратный эффект – возбуждение, нервозность и бессонницу. Реакция организма на холодную воду является хорошей гимнастикой для кровеносных сосудов, значительно увеличивающей скорость циркуляции крови. В результате курса холодных водных процедур к органам и тканям по кровеносным путям начинает поступать больше кислорода и улучшается клеточное дыхание. Это усиливает обменные процессы в организме и способствует более быстрому выведению вредных продуктов метаболизма через почки, легкие и кожу. Вследствие закаливания, ускорения обмена веществ, освобождения от токсинов повышается иммунитет, и организм освобождается от возбудителей болезни. Из сказанного становится понятно, как лечит холодная вода и почему многие люди, регулярно прибегающие к грамотным холодным водным процедурам, почти никогда или вовсе не болеют. При воздействии горячей воды на тепловые рецепторы начинают расширяться находящиеся под кожей кровеносные сосуды. Кожные поры раскрываются и начинается усиленное потоотделение. Кровь приносит больше питательных веществ, кислорода, быстро рассасываются отеки, проходят воспалительные процессы. Теперь через кожу в организм могут легко проникать полезные вещества из травяных или других добавок, которые часто добавляют в воду перед приемом ванны для ускорения целительных процессов. Не забываем и о контрастных водных процедурах. Контрастные процедуры – прекрасное профилактическое средство, идеально тренирующее сосуды. Поочередное воздействие теплой и холодной воды нормализует систему терморегуляции, повышают адаптационные возможности организма, закаляя его. Направляя кровоток то к коже, то вглубь тела, контрастные процедуры положительно влияют на микроциркуляционные процессы. Кроме того, они способствуют нормализации артериального давления, повышают сократительную функцию миокарда и благоприятно влияют на нервную систему. А теперь рубрика «Толковый словарь».
Толковый словарь.
Термин «пенальти» заимствован из английского языка и переводится как «наказание». Пенальти – это свободный удар по воротам соперника, защищаемых только вратарем, назначенный за нарушение правил в штрафной площади. Пенальти – это футбольный термин, хотя он присутствует в той или иной вариации и в гандболе, и в хоккее, и даже в водном поло. Друзья, надеюсь, что теперь никто из вас не сомневается в важности регулярных водных процедур и правильном употреблении воды. И в следующей передаче я вам поподробнее расскажу о такой замечательной водной процедуре, как баня, в разных ее ипостасях и разновидностях. А очередное заседание Клуба здорового образа жизни подошло к концу. С вопросами и предложениями обращайтесь к нам по телефонам 8-499-943-45-92 и 8-499-943-35-52. Пишите по адресу sport@ksrk.ru. Читайте новости и информацию о проходящих мероприятиях на портале культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ в разделе «Клуб здорового образа жизни» по адресу www.ksrk.ru. Над выпуском передачи работали Иван Онищенко, Владимир Момот, Виктор Баженов, Дмитрий Шипилов. С вами была Мария Ильинская. Быть здоровым – здорово! До новых встреч на Радио ВОЗ.
Клуб здорового образа жизни.